Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И, как всегда, по прекрасной доброй традиции, мы приглашаем в нашу студию гостей, чтобы они рассказали о своем пути к вере, в вере. Потому что тема у нас очень интересная. Христианин в светском обществе. И с радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. У нас в гостях Мария Медведева, многодетная мама, жена диакона, куратор разных семейных проектов по образованию. Историк, но уже очень много лет занимается вопросами семьи, в том числе в средствах массовой информации, разными семейными проектами занимается. И, дорогие друзья, знаю, что вы очень любите протоиерея Максима Первозванского, нашего частого гостя. И особый сюрприз нашего сегодняшнего часа – это то, что Мария – старшая дочь отца Максима. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Кира.
Ну, конечно, давайте тогда и сразу про православное воспитание поговорим. Вы родились в верующей семье, не то что в верующей, вы родились в священнической семье, у вас много очень братьев и сестер, у вас совершенно потрясающие родители. Согласна. И, конечно, кажется, что ну какие тут могут быть вообще вопросы? Тут все ясно и понятно. Если что-то вдруг не так, отец Максим все разъяснит в лучшем виде. Так ли это, или все-таки существует проблема сапожник без сапог, что на своих детей времени не хватает? Я сейчас ни в коем случае тут не ковыряюсь. Я к тому, что я понимаю по себе, что на Радио Веры я говорю, например, о каких-то вопросах кризиса веры лучше, чем со своими собственными детьми, с ними мне уже приходится очень сильно напрягаться. Поэтому я и, конечно же, адресую этот вопрос от сердца к сердцу к вам.
Ну, мне кажется, что эта проблема действительно есть, да, что человеку проще говорить вовне, чем с собственными детьми. Эта проблема есть у меня, потому что я тоже много рассказываю о вере. Я в какой-то момент вела рубрику «Детям о вере» у себя.
Давайте напомним, сколько у вас детей.
Пятеро.
Пятеро, дорогие друзья. Вот такая история. Очень молодая Мария, и у нее пятеро детей, колоссальный уже опыт.
Знаете, самое смешное, что я не планировала в столь молодом возрасте быть такой многодетной. Потому что когда мы с мужем познакомились, решили, что мы будем все семьей, мы обсуждали, что мы хотели бы максимум 5 детей. Вот. Но 4 и 5 мы будем рожать, когда мне будет 35-36 лет. Ну, так.
Так, уже. Для себя.
Да, для себя.
Для души.
Полноценно насладиться. Но, как говорится, человек располагает, предполагает, а Бог располагает, да. Вот. И на самом деле с нами больше о вере говорила мама. Вот. То есть она взяла на себя эту функцию. И она всегда нам рассказывала и о святых, и о там, каких-то праздниках, и о церковных традициях. И как-то это было очень органично. А папа, это скорее, знаете, как есть высказывание, меня воспитывал свет из-под двери его кабинета. Это не значит, что он с нами не разговаривал, но в какой-то момент, когда стали появляться его статьи, когда стали появляться вот видеовыступления, я поняла, что мне проще не его вот напрямую спросить, а просто включить себе и послушать. И знаете, я до сих пор так делаю. Мне так проще, и я вроде и с ним пообщалась, и вопросы какие-то себе прояснила, и его не дергаю. И потом мы это можем обсудить. Я уже понимаю, что он знает, ну, как бы может сказать на эту тему, и мы уже обсуждаем из позиции, когда ему не нужно с нуля какие-то вещи объяснять. Вот. А в детстве, ну как, он нас брал с собой в храм. То есть на тот момент, когда нас было уже много, нас уже было там 5, потом 7, не было возможности у мамы. У мамы не было возможности, не было еще машины. И, соответственно, мама брала маленьких, ехала на автобусе уже ближе к концу службы. А нас, старших троих, папа брал с собой. К ранней, прям вот к началу.
Прям к началу.
Да, то есть мы просыпались, он заплетал нам косички, причесывал, там платьишки висели с вечера на стульях, вот. И мы, значит, собирались, вместе с ним ехали, вместе папа садился, читал молитвы перед причастием, мы открывали свои молитвословчики, вот. Мы вместе ехали, потом папа уходил в алтарь, мы с бабушками там вот, которые такие вот наблюдают за подсвечниками, свечки меняли. Потом мама уже после службы уезжала, если это воскресенье, это венчание. Мы оставались на венчании. Я потом долго не могла понять, почему я чин венчания знаю наизусть. Но стало понятно, да, что поскольку я каждое воскресенье, иногда не один раз подряд, ты стоишь, ждешь, когда выносить венцы, когда выносить корец с вином. ты просто запоминаешь.
Да.
И это было настолько, знаете, вот с нами не говорили о вере, вот именно разговоры. Как надо, как правильно, как там по святым отцам. Не было такого. Но это было настолько внутри жизни, то есть у нас дома аналой был. Угу. И мы вечерние молитвы читали, как вот мы вставали всей семьей. Маленький тут ползает, вот, и никто как бы не запрещает ему ползать. Он что-то ползает, у него там кубики. Мы все вместе стоим, у нас аналой. На аналое молитвослов лежит. И вот мы с сестрами подходим, ну, как старшие, да? Мальчики, они у нас помладше все. Вот, мы к аналою подходим, папа что-то читает, да, что-то мы читаем. Вечерняя молитва. С утра проснулись, первое, что у нас там на столе стоит, мисочка с кусочками просфорки, маленький стаканчик со святой водой. Пока все там зубы почистили, причесались туда-сюда, все собираются на завтрак. Царю Небесный, Отче наш, Богородица, Дева, радуйся. Да, это не полноценное утреннее,
да,
правило,
конечно.
Да?
А как тут полноценное прочитаешь?
Но мы привыкли, что с утра у нас совместная молитва.
Это,
и это, знаете, не нарочитая какая-то вот тема. Это именно вот жизнь.
Органично очень.
У меня родители так жили. И сейчас так живут. Вот. Хотя много, конечно, поменялось. Косички, они уже не заплетают с утра. Вот. Но, то есть, это было внутри. У меня мама, после того, как она стала матушкой, она до сих пор носит платок везде. Вот. Причем это, знаете, на некоторых людях это выглядит как-то, ну,
нелепо,
странно,
немножко.
Да, вот какая-то есть вот неорганичность. А для нее это, ну, вот это сарафан в пол. Понятно, не русский народный, обычный сарафан, да, но это длинное какое-то.
Длинное платье.
Да, длинное платье и платок. И это, опять же, я на маму смотрела, и для меня это всегда было чем-то, ну, примером, всегда же смотришь на маму и хочешь быть как мама. Вот. Нас как-то так воспитывали, знаете, вот у девочек кто обычно принцесса? Кто там у нас? Золушка, Белоснежка. А у нас была Александра Федоровна, у нас была Алекс, у нас была Лизия,
слушайте,
понимаете? Мы росли, у нас вот в комнате,
здорово,
у меня сестра Лиза, у нее святая Елизавета Федоровна, да, и у нас в комнате висел портрет. Я вот смотрела, вот эта талия тончайшая, вот эта вот прическа собрана, то есть не вот эти вот кудри буйные во все стороны, это вот эта вот кротость такая.
Эстетика
на
такая.
Да, это настолько красиво, вот эти платья конца 19-го, начала 20 века. Потом смотришь, там, опять же, у нас всякие альбомы были разные, там вот эти цари, которые в форме сестер милосердия, которые там солдатам помогают. И опять же, это, знаете, иногда рассказывают, и слушаешь, и какая-то чувствуется фальшь в рассказах. А здесь это было вот, ну, настоящее. И я как-то на этом росла. Для меня быть принцессой – это не значит хотеть красивое платье, а это нести ответственность, быть примером.
Ну, и хотеть красивое платье.
Ну, понятное дело. Но если что, надеть форму медсестры,
да,
и пойти,
конечно,
мыть пол в лазарете за там и кровь, и пот, и всё гораздо менее
угодно
приятные жидкости, да, будут у тебя на этом полу. Я просто в этом росла.
Угу.
Я считаю, на самом деле, что, наверное, лучшего христианского воспитания, ну, его сложно было дать, потому что я понимаю, я видела по друзьям, которых воспитывали иначе, которым именно рассказывали.
Так.
Да, как надо быть христианином. Не показывали, насильно водили в храм. У меня с 14 лет, если я говорила, что я в воскресенье хочу остаться дома, меня оставляли дома.
И не было такого?
Нет.
Ну, оставайся.
Нет, не было такого.
Потом приходишь из храма.
Вот, то есть...
Ну, как ты тут была?
Нет, нет. И самое интересное, что, знаете, это был год, когда у меня в субботу были уроки. То есть и воскресенье...
Тяжело.
Это, да, тяжело вставать 7 дней... Как, не 7 дней, месяцами,
ну,
подряд вставать,
да? 7 дней в неделю, да.
Но... На следующий год, когда у меня суббота освободилась, я поняла, что я с утра не могу не пойти в храм.
То есть
потому
вот
что я туда иду домой. И это интересно в том плане, что мы очень часто переезжали в детстве, а храм был один и тот же. То есть когда мы были маленькие, родители пошли в Новоспасский, а потом открыли напротив Новоспасского наш, вернули храм 40 мучеников севастийских.
Да.
И вот куда бы мы ни переезжали, мы продолжали ходить в этот храм. И сейчас, вот у меня несколько лет назад я как-то думала об этом, я поняла, что вот есть люди, которые возвращаются там в деревню к бабушке, вот эти детские воспоминания. Ну, знаете, вот это вот детское такое, дорогое, родное.
Тёплое очень.
Да, вот именно вот в детство вернуться. Для меня вернуться в детство – это зайти в наш храм. Это единственное место, куда я прихожу. Вот оно осталось, потому что те квартиры, те дома, где мы жили, их сейчас уже каких-то домов нет, по реконструкции снесли. Какой-то дом, я даже не знаю, где он находится, я была маленькая, да. Какой-то год, несколько лет мы жили в школе-пансионе Плёскова, который папа помогал там организовывать вот эту всю школьную деятельность. Там сейчас в этом доме живут совершенно другие люди. Там совершенно все заросло, там какие-то деревья. То есть я фотографии видела, я понимаю, что меня туда не тянет. А сюда я возвращаюсь с радостью. И на самом деле это просто чудо. Я вот не знаю, то есть по-другому это не назвать, что у меня муж, когда принял решение о рукоположении, много-много лет он к этому шел, и было совершенно непонятно, куда. И вот в этом году, вернее, в конце прошлого, сложилось так, что у нас уходил диакон из нашего родного храма. И наш настоятель искал ему замену. И просто какой-то невероятной скоростью у меня муж прошел все советы, собеседования, все там какие-то, все, что можно, и его на Пасху рукоположили в наш храм. Потому что я разрывалась, сколько лет вот он в семинарии учился, да, вот это шла подготовка какая-то. И я свыкалась с мыслью, что придется разрываться, потому что я не могу бросить свой родной храм. Но при этом я внутренне понимаю, что, ну, жена там диакона, священник, она должна быть с ним в одном храме на службе. Это правильно, какая-то у меня такая глубинная убежденность. И каким-то чудом просто, я не знаю, как это, так не бывает, его рукополагают к нам в храм. И вот я сейчас захожу с детьми на службу, это совершенно невероятное ощущение. Захожу внутрь на службу, я слышу возглас голосом мужа, и ему отвечает мой папа.
Да.
Вы понимаете, просто вот я сейчас рассказываю, у меня мурашки бегут. Вот. И на самом деле вот я сейчас прихожу в храм, это дом, в который так получилось, что мы с мужем, когда познакомились, он был человеком верующим, но не активно воцерковлённым.
Вот. Ничего себе.
Вот, и я ездила в храм каждое воскресенье. Угу. Я, как мои родители, я говорила, поедешь со мной сегодня? Он такой, нет, я сегодня посплю, в другой раз поеду. И он воцерковлялся активно именно в нашем храме. Он начал в нем алтарничать, он начал постепенно как-то вникать. То есть, и я сейчас понимаю, что это вот какое-то чудесное совершенно стечение обстоятельств, что нас вот так вот всех свело в одном храме, который,
чудо, да?
Который для меня вот... Ну, это, пожалуй, для меня, вот если говорить про место на земле, которое самое дорогое, да, вот что бы хотелось сохранить после апокалипсиса, назовем это так, я бы сказала, что вот этот храм. Потому что какой бы он ни был, да, там, хороший, плохой, кому-то, может быть, не понравится, но это вот мое родное место, куда я хочу возвращаться. Вот, и сейчас мы там. И я имею возможность оттуда не уходить. Вот. Но на самом деле я вот, наверное, по жизни могу сказать, что люди, ну, с разным сталкиваются, да. Я понимаю, что я Богом по жизни, вот с рождения обласканная, просто, знаете, как залюбленная дочка. Вот я разных людей, опять же, слушаю, но вот так, чтобы было, чтобы меня вот... Я 90-е не помню вообще. В плане, вот как их обычно помнят, да, там голод, там какие-то проблемы с... преступностью, да, еще какие-то вещи. Я этого не помню. То есть я помню, как мы в храм ходили. Иногда несколько раз в неделю. Вот, когда я была малюсенькая, меня папа, тогда еще активно воцерковлявшийся, еще не диакон, еще там не священник, он ходил в Новоспасский каждый день. Я причащалась каждый день, понимаете? И сейчас вот, когда мужа рукоположили, у него был 40-уст, я немножко начала так завидовать. Думаю, господи, ну как так? Ну он каждый день у престола, я тоже так хочу. Потом я себя так осаживаю, так, Маша.
Узнай свое место.
Нет, я себя садила в том плане, что у него-то этого не было.
Конечно.
Как он до этого вообще дорос и выжил, и дорос до этого. Это тоже своего рода чудо, а я до этого дошла просто...
Божьей милости,
меня донесли, я не шла даже.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, что этот чудесный, радостный разговор мы ведем с Марией Медведевой, многодетной мамой и женой диакона, куратором разных интересных семейных проектов. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мария, вы знаете, вы прямо заражаете меня радостью своей вот этой удивительной. Студию нашу освещаете в некотором смысле. И, конечно, хочется спросить... Вот эти традиции свои семейные, родительские, насколько легко вам удалось или нелегко, или удалось ли перенести уже в свою семью, в общение со своими детьми?
Не все. То есть я когда мы только создали семью, да, дети у нас, первый ребенок родился через год после того, как мы поженились, муж еще не был таким активно верующим человеком. И у меня как-то еще с детства сложилось ощущение, что с этим вопросом нельзя лезть и давить.
О, это интересно.
Потому что я не знаю, откуда это взялось. То есть мне никогда на словах этого не говорили, но я просто понимала, что ну нельзя человека насильно тащить в храм, нельзя его насильно, там, не знаю, учить молиться, там, стращать, вот это не дай бог. Ах, ты не помолился на ночь, ах ты, там, грешник, в аду тебе гореть. Вот ни в коем случае такого делать нельзя. Наверное, повлияло, опять же, я в свое время читала переписку Николая с Александрой, да, страстотерпцев, того времени вообще, вот в целом, размышлений Елизаветы Федоровны, и было ощущение, что женщина – это такая вот мягкая, скорее, сила, и вот слова о том, что муж неверующий, женой верующий спасается, я как-то к этому относилась, что я буду молиться, это мое дело, то есть это моя вера с Богом, да, мое общение с Богом. Муж со мной единая плоть, как-нибудь, если надо, Господь управит.
Интересно.
Вот. Поэтому насаждать какие-то вот серьезные традиции я сразу не стала. То есть у нас не было изначально, например, совместной молитвы, что мы вместе там на ночь молимся или с утра. Не было такого. Поначалу, там, первые месяцы, я не лезла даже с тем, чтобы я сама тихонечко про себя читала «Отче наш», крестилась перед едой и садилась кушать. Вот, потом муж такой говорит, а чё мы как-то, почему ты да, а я нет. Я говорю, слушай, если хочешь, прекрасно, давай вместе молиться перед едой. Мы начали вместе молиться перед едой. В какой-то момент, когда родился второй ребенок, муж решил, что мы на ночь будем вместе читать молитвенное правило. Вот. Правда, полное молитвенное правило у нас так и не сложилось, потому что погодки, мы оба к вечеру уже никакущие.
Да вот, я про вечер
вот,
как
поэтому
раз хотела
мы
спросить.
Как-то потихонечку свели все к чтению нескольких молитв, да, просто помолиться, вместе побыть. Такой вот как бы опыт. С утра тоже одна-две молитвы. Вот. Просфорка, к сожалению, со святой водой так и не прижилась. Наверное, моя проблема.
И у нас не прижилась.
Потому что я... У нас дети, это саранча просто какая-то. Я не знаю, мы такими в детстве не были.
Да.
Вот. И у нас она просто всегда стояла. У нас был святой угол в кухне, и стояла вот эта баночка открытая. Но мы как-то, я не знаю, мы только с утра эту просфорку брали. Я несколько раз пробовала, и у нас эта просфорка заканчивалась в течение 5 минут.
Абсолютно.
Вся, целиком, сколько ни поставь. Вот, поэтому...
То есть надо очень много просфор сразу сушить, но все равно это правило надо внедрять. Я сижу, слушаю вас и понимаю, что это необходимо, это благочестие, это просфора с водой натощак.
Но
это
вот
обязательно
у нас
надо
вот,
делать.
Вот надо.
Я
уже
вас
сколько
слушаю,
лет,
и понимаю, что
лет
тоже
я
думаю,
себя
надо.
Пытаюсь. Но у нас еще проблема в том, что я Соня. Вот я по жизни Соня.
Нет, мне ну, слушайте, вы, наверное, много лет ночей не спали.
Вот в тот момент, когда я просыпаюсь, и, казалось бы, надо уже давать эту просфорку, все уже успели себе что-нибудь приготовить и скушать. Вот, то есть это очень редкий момент, когда я встаю и прям готовлю на всех завтрак.
Понимаю.
Вот так. У нас еще так сложилось, что мы с детьми учимся дома. Вот, они не ходили у меня в садик, и школа у нас домашняя. Поэтому у нас нету такого, что мы встаем по будильнику. Дети, правда, и без будильника в 7 утра встают прекрасно. Вот, им ничего не мешает. Но у меня нет вот такой необходимости встать первой и всем приготовить вот эту там кашу, яичницу, что-то еще, да, там. Поэтому я пока не знаю, как вводить эту традицию. Возможно, муж, который решит, что ему очень надо, он возьмет это на себя, потому что он как раз ранняя пташка, он обычно самый первый встает. Вот. А так, какие еще традиции? Ну, у нас вот именно из семьи пришли традиции какие-то на ночные службы ходить с детьми. То есть мы с рождения детей, вот даже этот, если маленький кулечек, мы его, значит, в автокресло и берем с собой. Пусть они там спят где-нибудь на лесенке чуть постарше, да, в какой-нибудь стасиде и забьются. Вот, но мы ходим, потому что у меня был один опыт, я на Рождество не поехала в храм на ночную службу. Это был, наверное, год, когда второму сыну было полгода. То есть старшему 1,5, младшему 1,5. Я решила, что я лучше дома посмотрю с телевизора трансляцию, да, патриаршей службы, и потом лягу спать. И когда началось причастие вот по трансляции, я так рыдала, что потом мужу сказала, говорю, как хочешь. вот просто кровь из носу, но я буду на ночной службе стоять и причащаться, потому что это очень тяжело для меня вот не участвовать. Поэтому, когда я слышу, у нас есть некоторые люди, которые вот рассказывают, да, о православии, которые говорят, что ну можно на ночной же не причаститься, но можно на утреннюю пойти, особенно про Пасху. Я думаю, в смысле? В смысле можно не причаститься? То есть для меня, на самом деле, я пришла к тому, что я сейчас причащаюсь каждую неделю. Потому что я, ну, все равно привожу детей, дети идут со мной к чаше, Господь предлагает, вот, говорит, я ради тебя, вот, только возьми. Я думаю, в смысле, я сегодня не готовилась. Я не постилась, я молитвы не нашла прочитать времени. Как? Вот, угу. И я сейчас понимаю, что для меня сейчас причащаться каждую неделю, вообще прийти в храм на литургию и не причаститься, это должно случиться что-то, я не знаю, что должно случиться. Вот. Поэтому дети у нас, конечно, затасканы в этом плане в храм, и потому что и на Страстной неделе мы стараемся, mm-hmm. может быть, не все службы, но хотя бы знаковые, на чтение 12 Евангелий, хотя бы на одно Евангелие приехать, постоять, вот послушать, да, побыть, на все какие-то, на 20-е праздники, на великих святых, ну, постараться просто вот прийти побыть в храме, да, на все ночные я не была очень давно, это вот я каюсь. Потому что, ну, с детьми невозможно, они к вечеру уже уставшие, просто вдрызг. Я попробовала несколько раз и поняла, что мне... это мои нервы, и это У-у-у. Нервы прихожан, это нервы настоятеля нашего бедного. Золотой просто человек, святой, который терпит, мало того, что нас терпит, так у нас еще считается самый детский храм Москвы. Вот, потому что у нас дети перед причастием, представляете, солья. И они как воробушки, вот на нижней этой ступеньке просто сидят все. И у нас как-то так получилось, что я сама у себя вот рассказываю в социальных сетях, что вот у нас храм такой. И многие люди через это именно в наш храм приходят и начинают ходить с детьми, потому что знают, что не прогонят, знают, что есть куда поставить коляску, вот, есть вода, есть пеленальный столик. Ну, то есть вот...
Какие-то такие вещи.
Да, mm-hmm. то есть вот, именно удобство, потому что иногда в храм приходишь и понимаешь, что с детьми здесь, ну, очень сложно, потому что они все равно, ну, даже взрослый, там, 10-летний ребенок, он что-то громко спросит. Он устал стоять, он встал как раскоряка непонятная. Вот, и, соответственно, ну, дети затасканы, я понимаю. Но, с другой стороны, я вспоминаю себя, мы точно так же были в храме. И это было нормально, что мы в храме. Ну, то есть как бы...
У вас никогда не было желания вообще как бы вот пока в храм не ходить, найти себя...
Нет.
Вот все знаете, пересмотреть, вот знаете, мне как это бывает?
Мне как об этом рассказывают, угу. я не очень это понимаю в том плане, что, ну, для меня Бог, он ну, как бы есть. Это с детства было так, ну, вот как есть папа, мама, дедушка, бабушка, Бог есть тоже, вот, вот он рядышком где-то, да. И когда там рассказывают, что Бог там накажет, еще что-то. Я прекрасно понимаю, что Бог – это строгий родитель, но это именно родитель. Я всегда себя воспринимала именно дочкой, любимой такой вот как бы. И даже в периоды подростковых каких-то вот моментов я даже со своими родителями никогда надолго не ссорилась, назовем это так. То есть я могла что-то там сбрыкнуть, уйти дверь захлопнуть, но там через час-два я шла мириться. Вот. И родители всегда меня там обнимут, поцелуют, постараются разобраться. И у меня такое же отношение с Богом было. Я это воспринимала как не то, что он где-то там, на облаках, знаете, смотрит mm-hmm. сверху. Он рядышком. Вот. И у меня наоборот было, что если какой-то кризис, если что-то не так, я наоборот шла в храм. Причем не зачастую не к батюшке, потому что со священником у меня так и не сложилось. Вы знаете, как говорят, найти своего духовника. Там. У нас есть один батюшка с мужем, к которому мы, если что... бежим вдвоем, uh-huh. вот, но мне обычно хватает, знаете, как я захожу, у нас в храме такие стасидии вдоль стеночек стоят, я вот так сажусь, я когда узнала про последнюю беременность, она была очень, ну, не то, что не вовремя, но она была, мы не поняли как, назовем это так.
Бывает так.
Да, то есть это было настолько неожиданно и не вовремя, вот, то есть, ну, все навалилось. И, в общем, все какое-то нервное было. Я вот пришла, села вот на эту стасидию, mm-hmm. посидела 15 минут. Просто поговорить. Я пришла поговорить.
Да.
Я поговорила, обсудила, приняла и вышла просто вот окрылённая, что это самый желанный подарок вообще, который мне могли сделать. И раз он сейчас вот у меня есть, этот ребенок, значит,
вовремя.
Значит, он нужен именно сейчас. Значит, что-то в нашей жизни сейчас вот так сложилось, что не хватает вот этого кусочка. То есть я, наверное, свою жизнь так, если представлять, я ее себе представляю пазлом, да, который такой состоит. Это кусочек храма, это кусочек работы, это кусочек дети, там. Вот оно все из кусочков состоит. И если Бог сейчас послал этого ребенка, значит, это тот кусочек пазла, который вот у меня сейчас пазл расширяется, и возникла дырочка. И ребенок туда, значит, он туда встанет. Потому что все прошлые разы у меня было так, что я думала, что что-то не вовремя, не обязательно ребенок, что-то. Но потом, там, через год, через два, я думаю, а как вот, если бы вот этого сейчас не было, значит, вот этого бы не было, и вот этого бы не было. То есть оно как-то врастает и, ну, дает расширяться дальше схеме, да. Вот, поэтому, пожалуй, я по молодости еще брыкалась.
А сейчас смирилась.
Да, сейчас я просто, если что-то случается, говорю, ну и слава богу. Все.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Дорогие друзья, у нас в гостях Мария Медведева, многодетная мама, жена диакона, куратор семейных проектов. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У нас в гостях Мария Медведева, многодетная мама, жена диакона, куратор семейных проектов. Честно говоря, у нас с Марией такой душевный и прекрасный разговор складывается. Дорогие друзья, я надеюсь, вы тоже это чувствуете. Да, меня зовут Кира Вавриентьева. Мария, вы знаете, вот много вопросов у меня появилось в ходе разговора, но очень вам благодарна за мысль, что все приходит вовремя. Тебе кажется, не вовремя, мозг сопротивляется, душа сопротивляется, все сопротивляется, а потом ты понимаешь, что роста дальнейшего без вот этого события в твоей жизни его не будет. Ты будешь просто ходить по одной орбите и думать, что же с тобой не так. А может быть, потому что ты не пускаешь в свою жизнь какие-то очень важные перемены, которые дает тебе Господь. То есть это очень глубокая мысль.
Ну, я к этому пришла не сразу, к сожалению. Вот сейчас я думаю, как бы оно было бы, наверное, куча метаний, терзаний, слез и нервов было бы меньше, наверное, по молодости. По юности.
Если бы ты понимал, что все по воле Божьей происходит, что, да, в лучшем и виде для тебя.
Как говорится, расслабься и получай удовольствие.
Точно, точно. Точно. Мария, вы знаете, вопрос очень прикладной сейчас у меня будет. А как вы успеваете заниматься семейным образованием, быть мамой 5 детей, женой, очень-очень красивой, теплой женщиной, ну, правда, не комплимент, а вот именно такое вот искреннее сердечное расположение к вам, и при этом заниматься какими-то семейными проектами, при этом консультировать молодых мам, семьи, работать в средствах массовой информации, помогать вашему прекрасному отцу Максиму с его проектами. Ну, то есть как бы совершенно непонятно, как
честно,
вы это делаете и успеваете.
Честно, я не знаю.
Вот без невроза, вот, вот ключевое, без
я,
невроза.
Я, наверное, скажу так. Я в какой-то момент научилась забивать на то, что в данный момент
не важно.
Да, то есть я какие-то моменты вижу, там, например, понимаю, что если я еще, там, например, буду идеальной чистоты дом доводить, то я просто сдохну.
Да, так и будет.
Вот, я на какие-то моменты, особенно это период там, беременности и после родов какое-то время, я на это дело забиваю. То есть я делаю самое необходимое, и на этом все. Вот. Очень сильно выручает тот момент, что изначально, когда мы поженились, у меня муж работал в основном из дома. И он такой человек, который... Знаете, есть люди, мужчины, которые говорят, ну, я помогаю своей жене. Вот у нас муж, он не помогает. Он как бы внутри семьи. То есть он не считает, что есть там женская какая-то обязанность смотреть за детьми. А я, ну так и быть, тебе помогу, поезжай вот сегодня на радио. Для него эти дети – это тоже его дети, и сидеть с ними, как-то с ними заниматься – это точно такая же обязанность, как и моя. И я ему очень благодарна за то, что он в целом никогда не относился к семейной жизни, как что муж добытчик, а жена сидит с детьми. Хотя я, когда была маленькая, там, юная, я себе представляла картинку, что, значит, я сижу дома с детьми, муж приходит с работы, вот мы, значит, у меня младший там на бедре сидит, и вот мы, значит, встречаем папу, и вот такое все прекрасно. Иногда я об этом мечтаю до сих пор. Вот, но как-то так сложилось, что уже выходя замуж, я на тот момент писала материалы в журнал «Наследник». Я тогда писала еще в несколько других журналов, как-то так, тоже это семейная была такая тематика, больше подростковая, конечно, на тот момент. Ну, угу. Я такой автор, который что вижу, о том пою.
Да.
Чукча, писатель. Вот, соответственно, тогда были вот эти материалы. Много времени было не нужно. Я как-то сживалась с материнством, училась это все применять на практике именно в своей жизни, да, как это должно выглядеть, выстраивать это все. Потом предложили один проект. Вроде бы немножко времени. Я говорю, слушай, можно я вот... Ты сейчас посиди с ними, я тут быстренько. Как-то постепенно мы вышли к тому, что стало нормально, что я уезжаю на какие-то встречи. Я могу уехать провести какую-то лекцию по семейной, да, тематике. И самое важное, просто согласовать наши графики. Если у мужа в этот момент нету каких-то важных моментов, говорит, да, поезжай, конечно. Вот. Соответственно, если у него какие-то дела, он там предупреждает, у меня там, ну, сейчас он еще предупреждает, у меня вот в эти дни служба будет, я понимаю. Так, а, я не могу в эти дни, значит, просто поставить. Вот.
То есть вы помогаете друг другу.
Да, то есть на самом деле для меня вот семья видится вот таким организмом, да. Что так и должно быть, когда двое друг друга поддержат. Нам иногда так еще поначалу пеняли, что в семье должен развиваться кто-то один профессионально, ну вот так, чтобы прям развиваться, а чтобы это было углубленно. Да, чтобы там был рост какой-то серьезный, еще что-то. Но у нас как-то всегда было, что, ну, если кому-то что-то интересно, муж видит, что мне искренне интересна вот та тематика, в которой я кручусь. Говорит, ну, как я тебе, в смысле, как я тебе там запрещу или не дам поехать, скажу, нет, ты не поедешь, мне надо сегодня с друзьями встретиться, да. Вот, то есть вот в этом, пожалуй, секрет, да, того, что... успевать какие-то моменты совмещать. С детьми те же школьные программы. Мы по утрам с мужем вдвоем занимаемся этим. И, условно, я в одной комнате со старшими мальчиками математикой. Там сейчас у нас 4-й, 3-й класс. Вот они сидят, занимаются. Муж в это время во второй комнате с девочками. Там одна там сказку читает, вторая там прописи пишет. Вот, то есть вот так как-то комбинируем. Я не знаю, как он... Вот я тоже... Мне сложно объяснить, дать рецепт. Я не знаю, как это работает, потому что я прекрасно понимаю, что есть люди с гораздо более ёмкой батарейкой, я бы так сказала. То есть я на них смотрю, и я не понимаю, в смысле вы столько успеваете. Я половину этого не успеваю. При этом есть люди, которые, наверное, сделают там условно четверть того, что делаю я, и они действительно устали, не потому что они ленивые, не потому что у них там что-то не так. Просто вот изначально Господь дает какую-то внутреннюю емкость, да, вот батарейки. Кто-то там заряжается на 24 часа, а у кого-то там телефон там через 6 часов разряется, и все. Хоть ты тресни. Вот, поэтому я здесь просто смотрю по силам. Если я понимаю, что я какой-то проект не тяну, ну просто вот не хватает меня. Я говорю, давайте пока на паузу поставим. Если нельзя поставить на паузу, ну, значит, нет. Значит, сейчас вот я выбираю другое. То есть, опять же, это вопрос выбора. Я понимаю, что у меня есть основное, то, что я уже выбрала давно и не могу там дальше не выбирать. Это дети, это общение с супругом. Здесь у нас как бы полный коннект, как говорят. То есть для нас вообще там проболтать до 2 часов ночи – это норма. Вот. Причем зацепились за какую-то ерунду. Там такие, мамочки, спать пора давно, сейчас просыпаться через 4-5 часов. Вот, и так было всегда. То есть мы когда познакомились, мы изначально даже познакомились не как парень с девушкой. То есть это было скорее дружеское такое общение. Он служил в армии, его тетя нас соорудила такую конструкцию, потому что там ему скучно. А ты вроде хорошая девочка из священнической семьи, плохого там не насоветуешь, давайте вы как-нибудь...
Пообщаетесь.
Да, и мы оба как бы были, ну, скептически настроены, но раз уж контакты дали, ну, надо хотя бы приличие соблюсти. Вот, и мы, в общем-то, первые полгода мы общались исключительно, вот, ничего не скрывая, как говорится. Все свои косяки, все какие-то свои вот загоны. Мы познакомились до того, как мы друг в друга влюбились.
Угу.
Вот, и у нас это осталось. Это очень важная часть, составляющая наших отношений, что мы можем обсудить все, что угодно. Вот это так до сих пор осталось, что я с мужем могу обсудить вообще все. Мне кажется, я вот с батюшками столько не обсуждаю, сколько я могу с мужем обсудить. И мне не будет там за это как-то стыдно или неловко подойти обсудить. И, ну, наверное, в этом тоже секрет каких-то отношений, да, когда ты даже если обиделся, ты можешь честно сказать, что на самом деле я вот не на это обиделся, потому что у меня здесь вот такой загон, и поэтому мне вот тут обидно, но ты, пожалуйста, не обижайся на меня, я сейчас продышу, проживу, и будем дальше нормально с тобой существовать вдвоем. Вот.
Тут уже понятно, у меня другой вопрос, насколько вам приходится бороться с собой в каких-то моментах, и приходится ли? Потому что я, жизни... например, да, вот годами наступаю на одни и те же грабли, я очень сильно и быстро устаю, например, от крика детей совместного, когда все начинают одновременно говорить или спорить друг с другом. Я понимаю, что вот для меня вот эта точка выгорания, я ее так и не перешла. Вот я сколько лет...
Да, я тоже это
13 лет с детьми, в общем, нахожусь, и я как-то вот не преодолела
это. Я тоже не могу, когда они все кричат, орут.
Вот.
Ну, я для себя нашла отдушину. Я говорю, ладно, вы можете сами там... Тогда разбирайтесь. Я пытаюсь сначала влезть и
помирить.
Всех, да. Я так, сейчас вы мне расскажете, что у вас тут происходит. Если вот это вот
море
продолжается,
эмоций, да,
море эмоций продолжается, говорю, хорошо, пока вы успокаиваетесь, я пойду книжку почитаю.
Ого.
Я просто иду читать книжку. Вот, потому что я понимаю, что если я туда полезу, у меня были прецеденты, когда я туда влезала, из меня просто высасывали все, что у меня есть. Дети потом ходят такие паиньки, да, у нас дома, значит, чистота, порядок после того, как мы поссорились, убрали вот это вот все. Приходит муж откуда-нибудь с какой-нибудь встречи с работы и не очень понимает вот эти благостные такие дети прекрасные. И просто жена, которая на любое просто вот минимальное... «Мам, дай мне хлебушек». «Отстань, возьми, возьми». Говорит, ты что кричишь? Ну, то есть вот что ты срываешься? А я понимаю, что меня вот высосало. Я сейчас нашла вот этот момент, что я иду читать. Причем читать иду какую-нибудь научную фантастику, какой-нибудь детектив типа Агаты Кристи. Вот что-нибудь такое вот легкое, просто отвлечься.
И увлекательное.
Я просто поняла, что дети сами потом мирятся. У них все прекрасно налаживается. Они становятся точно такими же благостными, как они были бы, если бы я туда влезла. Только у меня вот этих вот нервов нету. Поэтому, возможно, это не лучший метод воспитания. Я здесь как бы не психолог, скажем так. Вот. Но я просто понимаю, я видела, опять же, со стороны, как выгорают мамы. Как вот они, им настолько становятся... Угу. Они не то, что даже им все равно.
Да.
Вот это страшно, когда маме все равно на детей. Причем они уже не выносят ей мозг, они уже не треплют ей нервы, а ей уже все равно. Ей уже не важно, там, успехи, неуспехи, что там получилось, плачет ребенок, радуется... Мама просто вот она в параллельной где-то вселенной,
да,
существует.
Дай бог.
Вот, я поняла, что пусть я где-то что-то упущу, да, какие-то моменты, но у меня психика сохранится просто, и у меня останется вот эта связь с детьми, мне будет не все равно на детей. А там разбросанные вещи, там не сделанная домашка, что-нибудь там еще, не знаю, порванные штаны. Но они все равно когда-нибудь порвутся. Ну, будем честны. Ну, даже если не порвутся, он из них вырастет рано или поздно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, в гостях у нас Мария Медведева, многодетная мама, жена диакона, куратор семейных проектов. Меня зовут Кира Аврентьева. Мария, скажите, пожалуйста, а есть ли среди ваших знакомых и друзей, ну, неверующие, например, люди, или верующие, но не воцерковленные, как
есть.
Это принято говорить, или, например, другой веры? Вот ваше взаимодействие, оно строится на чем с людьми светскими? Потому что у нас все-таки тема «Христианин в светском обществе», и задать этот вопрос, конечно, тоже критически важно для нашей программы.
Ну, скажем
очень интересно.
Так, у меня до определенного времени, наверное, лет до 25, большинство друзей было либо неверующие.
Да, интересно, кстати.
Либо, знаете, вроде как крещеный верующий, но это из серии «Куличи на Пасху светить».
Да.
Для меня это никогда проблемы не было. Я просто даже не вижу, в чем проблема. Даже с друзьями, которые у меня позже появились именно из верующих семей, там, дочки священников, или там люди, которые пришли к вере позже, но прям искренне вот верят и ходят много в храм, мы когда встречаемся, мы это не обсуждаем. Вот, то есть мы обсуждаем кино, искусство, детей, там, я не знаю, новости политические. Ну, все что угодно. То есть с девчонками обычно всегда есть что обсудить. Там кто-то да. ногти себе покрасил, там, не знаю, платьишко новое прикупила. Вот. Ну, какие-то такие моменты. Единственное, что я никогда, наверное, не дружила с воинствующими, скажем так, атеистами, которые там будут тебя тыкать носом в то, что ты там, не знаю, как это называется.
Ходишь в храм.
Ну, да. В общем, что ты сумасшедший, который ну, непонятно да. во что верит. Вот. С такими никогда не дружила, но оно как-то естественно получается. А так обычно я сходилась просто с девочками. С мальчиками я вообще особо не дружу. Ну, как-то у меня так сложилось, что, ну, с мальчиками не дружат.
Да.
Вот. То есть если я сейчас с кем-то и поддерживаю дружеские отношения, то это скорее я дружу изначально с женой, да, а с мужем уже по факту...
С семьями как бы уже.
Да, то есть это семейное. Либо это мужа друг, и я как бы поддерживаю такой скорее приятельский, да, контакт, и могу потом задружиться с женой этого человека. Вот, скорее так. Но я могу точно сказать, что для меня вот обсудить какие-то христианские моменты, какие-то, да, там, такие вот моменты веры, я в дружбе этого никогда особо не поднимала. То есть мне это было неинтересно, мне интересно было всегда обсудить. Там реально книжки прочитанные, фильмы посмотренные. Можно с христианской точки зрения. Это никто не отменяет. То есть мы можем с другом не совпадать во взглядах на какие-то моменты. Но у меня как-то друзья всегда с интересом относились, если я говорила, слушай, смотри, вот здесь вот этот мотив, посмотри, как он с библейскими событиями перекликается. Человек такой, слушай, никогда об этом не думал. А давай, типа, обсудим.
Ну, вы это делаете не специально, просто из сердца идет,
да,
вы это озвучиваете.
Да, и на самом деле я просто вижу, что часть моих друзей, которые за мной просто вот так наблюдают, они потихонечку в храм приходят. И я считаю, пожалуй, такую дружбу даже своего рода проповедью, наверное, тихой такой, знаете, не сли громко, да, вещать, а просто показывать, какой ты христианин, как ты живешь.
Вот это, наверное, главная для меня мысль из сегодняшнего нашего разговора, Мария. Почему? Потому что это вообще-то редкое явление, вот эта деликатность для верующего человека, такой высший пилотаж, к которому мы все должны стремиться, к некой деликатности и соблюдению чужого пространства, без своей вот этой вот агрессивной проповеди «принести добро», там, «принести любовь», да. «научить вере». И еще знаете, что мне очень понравилось? Ведь сначала, изначально, ваш супруг не был ну, вот, активно таким вот
да.
прихожанином какого-то храма московского, и вы даже молились перед едой без него, не было такого. Так, с завтрашнего дня мы читаем «Отче наш» перед едой. Я к чему это говорю? К тому, что это ведь много, ну, такое вот явное назидание многим верующим женщинам. Оно такое прямо вот практическое назидание, не теоретическое.
Я,
там,
к сожалению,
жена...
научилась на чужих ошибках.
Да, да, муж не
верующий отвечается.
В семье,
да. Я в семье жена видела.
Верующая.
У нас среди родственников была семья, когда жена верующая, и она очень активно пыталась мужа затащить в храм. И, к сожалению, муж этот крестился и начал в храм ходить только в тот момент, когда он начал умирать от рака, жестко прям. Вот. При том, что он с огромным уважением относился к вере, с огромным уважением относился к моему папе, то есть это семья все да. как бы, да. Но из-за вот этого вот давления он даже когда в храм там на крестины приходил, то есть, ну, это семейные какие-то мероприятия, да, такие венчания, крестины, ну, типа, как надо же прийти, он всегда стоял очень так... с краешку. То есть он старался вот максимум протеста выжить, да, из ситуации. Вот. И по итогу-то человек оказался глубоко верующим, но его настолько вот это вот...
Затюкали.
Напрягало, что ну куда ты меня тащишь? И я на это насмотрелась, я еще маленькая была. Я просто это видела, видимо, не знаю, может быть, чутким ребенком каким-то была, вот это считывала. Что я поняла, что я своего мужа, какой бы он ни был, я его так гнобить не буду. То есть я еще понимаю, что у меня мама человек очень деликатный. То есть она никогда... Вот это, знаете, как теща когда, знаете, тыкает. Вот у нас как теща мама очень деликатная. То есть она никогда не полезет вот в семью. И вот эти вот границы, наверное, личные, они воспитывались с детства, что ты как бы можешь сам верить. Не обязательно это про христианство, да, даже речь. Тебе могут нравиться какие-то книги. Или там, ну, что-то, да, там, не знаю, помидоры тебе нравятся. Но не надо эти помидоры пихать всем. Кому-то могут не нравиться помидоры. Вот. И как-то это всегда вот так было, что, ну, личные границы, они должны быть. И, ну, наверное, это, опять же, от папы шло, что он по молодости-то проповедовал очень активно. Вот. А потом как-то в его речах стало проскальзывать такое, что человек, когда ему придет время, да, Господь к нему постучится сам. Вот. И если надо будет сделать так, чтобы это было сделано твоей рукой, ну, ты просто не сможешь этого не сделать. То есть это сложится так, что, ну, твою руку поднимут и постучат. Вот. Да. Поэтому на самом деле я считаю, что вообще в целом в семье, в отношениях с супругом особенно, очень важно чувствовать эту границу. То есть, с одной стороны, да, мы плоть едина. То есть то, что делаю я с собой, оно неумолимо отражается на моем супруге. Это невозможно по-другому. Но с другой стороны, это все равно отдельный человек, это отдельная личность. У него свои отношения с Богом, у него свои вкусы, привычки, еще что-то. Да? И я не имею права туда лезть и давить. Потому что я не знаю, то есть бывает так, что на меня тоже кто-то пытается давить. Я потом объясняю, пойми ты, у меня другой опыт. Ты мне давишь, ты думаешь, что ты мне приятно делаешь, массаж условно, мне тут больно, потому что у меня там синяк набитый, не проходит. Вот. И, ну, я как-то достаточно рано поняла, что одна из моих любимых фраз: не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе. Мне очень не нравится, когда лезут ко мне, вот, ну, условно, в душу, да, когда я не готова туда пустить. Вот поэтому я всегда стараюсь так аккуратно постучаться. Тук-тук, можно я войду? Вот, если человек не против, мы обсуждаем. Вообще не проблема. Если я понимаю, что человека напрягает, мы не будем это обсуждать. То есть у меня сейчас вот не так давно появились друзья, семейная пара. Муж дружит с мужем, я дружу с женой. Они неверующие. Вот. И мы никогда эту тему, ну, по крайней мере, я вот с подругой, я ее не поднимаю. Вот, но тут как-то мужа руку положили, и она заинтересовалась, говорит, а вот иерархия, там, я думала, типа, священники, а тут диаконы какие-то. Говорю, если тебе интересно, я расскажу. Я рассказала, вот, я вижу, что она напрягаться начинает. Вот сколько рассказала, я говорю, ну, все, давай, что-нибудь другое обсудим. Вот, свернула разговор. Я не знаю, к чему это придет. Может быть, ни к чему. Может быть. Но, с другой стороны, я думаю, вот они на нас смотрят, на нашу семью, на наш какой-то пример. Может быть, в их голове выстроится какое-то представление вообще в целом о христианах, да, о верующих людях, о священнической, ну, не касте, как это правильно сказать, и сословий сейчас нет. Ну, вот об этом, да, сообществе, да, священнослужителей. Среди. Да, среди. Да. Угу. Может быть, тоже сложится, потому что у нас как бывает, что человек неверующий как-то контактирует с одним священнослужителем неудачно. И потом переносит этот опыт в целом на церковную, да, среду вообще, на представление о христианах. Я поэтому очень стараюсь, особенно в отношениях с людьми неверующими, быть максимально тактичной, максимально мягкой, наверное. В границах, понятно, то есть я не позволяю там богохульствовать, да, там что-то там о патриархе как-то отзываться плохо. Но я скорее скажу, слушай, это не наша с тобой проблема, да, давай сейчас не будем это обсуждать, мне это неприятно. То есть как бы вот закрыть, чтобы, опять же, у людей хотя бы не пропадал интерес к этой теме. Потому что, возможно, когда-нибудь случится так, что будет распутье у человека, и у него хотя бы будет вариант пойти в церковь. Потому что он вспомнит, а, была такая Маша, нормальная вроде девчонка. И вроде какие-то вещи нормальные говорила и не давила. А может быть, там нормально, может быть, мне туда можно пойти. И меня там обнимут, утешат, как-то, ну, обогреют. Может быть, я там встречу хороший прием. На самом деле, я не собиралась сегодня так благостно это все рассказывать, но...
Видимо, так надо было.
Да, наверное.
И кого-то это очень утешит,
да,
и поддержит.
Да, потому что на самом деле по жизни я вот так благостно не разговариваю. И всем встречным, поперечным я не рассказываю о том, как Господь меня там с детства нес на ручках. Вот, вот это вот все. Вот, но поскольку знаю, что вас слушают люди, которые поймут, да, и примут, я, наверное, сегодня вот так вот это рассказываю. Кому-то надо.
Вы не представляете, Мария, как я вам за это благодарна.
Но на самом деле вот... У меня просто по жизни нету, наверное, вот таких испытаний, которые бы я... Хотя вот так вспоминаю, у нас были же, и мы ребенка теряли во время беременности, и всякое случалось, да? Но я, наверное, понимаю, что вот как есть такая притча, что, Господи, а почему здесь только мои следы? только они, одна цепочка следов. А я тебя нес на руках.
Твои, мои.
Да, да, да. То есть у меня вот ощущение по жизни, что меня вот с детства все сложные моменты, которые я там даже нервничаю, дергаюсь, что-то вот, потом оглядываюсь, у меня ощущение, что там вот эти одни следы. И просто меня вот на ручках, более того, например, когда началась специальная военная операция, я как раз там была на последних месяцах беременности последней своей дочкой, и я помню, что я первый день дико нервничала, то есть меня все колотило, у меня прихватывало живот,
конечно.
Вот еще старшие дети, то есть вот это все на нервах. В какой-то момент это просто все закончилось. Я в какой-то момент поняла, думаю, так, я не могу читать новости, я буду молиться. И я про себя там ходила, Богородица Дева радуйся, пела, еще что-то. Меня отпустило, и вот у меня знакомые продолжают вот это вот нервы. Борится. Я просто вижу даже в социальных сетях. Но я даже когда видела новости, у меня было ощущение, знаете, вот как когда что-то страшное, мы ребенка вот так к себе забираем, вот так вот головку к себе прижимаем, чтобы ребенок не видел. Вот у меня было ощущение, что меня вот как ребенка вот так вот взяли, завернули, сказали: так, твоя задача сейчас слушать сказку
и рожать детей.
Кушать чупа-чупс, вот, да, как мы детей, да, там утешаем. Вот так же меня завернули, у тебя сейчас дети. У тебя вон белье не постиранное, вот, у тебя там вот, тебе сейчас доносить и родить, пеленки выбирай, сиди, тебе очень нужны пеленки сейчас. Вот, как-то я понимаю, что сама бы я, наверное, не переключилась. И вот все такие моменты, наверное, да, я где-то плакала, где-то там ногой по дереву постучишь, там, да что ж такое-то, психанешь. Но я понимаю, что, наверное, если бы не было вот этого вот кокона любви вокруг, я бы через многие вещи проходила бы гораздо, вот, знаете, выходила бы потрёпанная просто. А у меня ощущение, что я через все прохожу как-то вот... У меня зонтик сверху, мне так вот, оп, что-то попало, покапало, ну, так подол просохнет, и нормально.
Ну что, дорогие друзья, я думаю, что вы тоже поняли, что сегодня у нас был вечер воскресенья, пропитанный насквозь мудростью Марии Медведевой, многодетной мамы, жены диакона, куратора семейных проектов. И знаете, я вот повторяю, этот куратор семейных проектов, да вы носитель этих семейных проектов, популяризатор этих семейных проектов. И это, конечно, потрясающе. Спасибо вам огромное, Мария, сил вам и помощи Божией во всех ваших делах, вашей семье. Всего самого наилучшего. Мы будем вас еще с нетерпением ждать в нашей студии. Меня зовут Кира Вавриентьева. Дорогие наши слушатели, мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо всем. До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».